Господи, мы приходим сейчас к Тебе в поклонении. Мы склоняем перед Тобой наши сердца, мы склоняем перед Тобой наши умы, все чувства, все, что есть в нашей душе. Мы склоняем сейчас перед Тобой. Господи, мы склоняемся перед Тобой в этом поклонении. Мы исповедуем, что Ты Бог и Царь, и Ты Господин нашей жизни. Мы склоняемся перед Тобой и воцаряем Тебя, Господь, и провозглашаем: Боже, Ты на троне, Ты превыше всего. Господи, что бы ни происходило в наших жизнях, в наших чувствах, в наших умах, Ты Господь, Ты Царь. Твоя воля да будет, Господь. Мы приходим к трону Твоему, мы склоняемся перед Тобой, Господь. И мы знаем, что в этот самый момент, когда мы поклоняемся Тебе, все твердыни, они рушатся. Мы знаем, что в этот самый момент, когда мы склоняемся у трона Твоего и провозглашаем Тебя Господом, все иное, что восставало против познания Твоего, все, что пленяло наш разум, чтобы увести нас от Тебя или разделить нас с Тобой, оно рушится сейчас. Здесь, Господь, где поклонение, где хвала, где мы провозглашаем Твое господство, в этом месте любая твердыня, любой идол, любой дагон, любой ложный бог, он падает от лица Твоего, он падает перед Тобой ниц, потому что Ты воцаряешься. И там, где Ты царь, и там, где Ты Господь и Бог, там нет других богов и нет других царей. Там, где Ты превознесен, там никто не может больше царствовать. Поэтому мы превозносим Тебя, мы прославляем Тебя и отрекаемся от всех твердынь, отрекаемся от сатаны с его делами, отрекаемся от всякой лжи и от всякой тьмы и провозглашаем свет Твой, свет истины Твоей, господство Твое, Ты победитель. И мы провозглашаем: Иисус, Ты Господь моей жизни. Господь, Иисус, Ты Господь, Ты Царь. Ты превознесен превыше всего, Ты Царь. Ты на троне. Я провозглашаю сейчас: Ты Царь моей жизни, Ты Господин моей жизни. Твоя воля да будет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Просто очень сильное Божье присутствие ощущается здесь, на этом месте. Действительно, это дух поклонения, который касается наших сердец и делает наши сердца мягкими. Поклонение, которое не объяснишь словами, не объяснишь просто какими-то логическими выкладками. Это больше, чем наш разум. Это та самая превосходящее разумение, любовь Христова, как Он любит нас, как мы любим Его, как мы стараемся ответить на Его любовь, как Его любовь наполняет наше сердце. То, что есть в Его сердце, оно приходит в нас, оно приходит в наше сердце. В этом поклонении мы встречаемся с Его присутствием, встречаемся с Ним. Вы знаете, мне сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Мне хотелось бы поговорить сегодня о радости. Ну, вы знаете, что мы некоторое время назад, еще в селах и даже раньше, подняли такую тему очень важную, как пробуждение образа Божьего в человеке, как наше пробуждение, пробуждение веры, да, обращение к Богу наше, оживление, да, которое внутри есть. И вот эта тема – радость. Ведь радость – это одно из свидетельств того, что мы находимся в Духе Святом. Ведь на самом деле о радости так сказано в Библии, что я понимаю, что вокруг трона Божьего, вот в самом Боге, во-первых, сам Бог радостный. В самом Боге, в Его сердце много радости. Почитайте притчи, как там описывается, как мудрость описывает, как она творила этот мир. Фактически там говорится о Боге, о том, как Он, что было с Ним, когда, что происходило, когда Он творил. Или, например, когда апостол Павел говорит о Царстве Божьем, как он его характеризует, что он говорит, что есть Царство Божье? праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть фактически получается, что там, в Божьем присутствии, где трон Бога, да, где трон нашего Господа, где трон Отца, вокруг этого трона не только атмосфера любви, как мы все знаем и часто очень говорим об этом. Действительно, вокруг Него есть только любовь, вокруг Него нет ненависти, вокруг Него нет равнодушия и безразличия, вокруг Него нет тьмы никакой, там свет. Этот свет наполнен дыханием любви. Но точно так же, как он наполнен любовью, точно так же вокруг его трона атмосфера радости. И когда мы встречаемся с Богом, когда мы переживаем прикосновение Бога, когда пробуждается образ Божий в нас, это всегда сопровождается радостью. Всегда. То есть радость всегда является знамением нашей встречи с Богом. И знаете, у меня был такой сон некоторое время назад, который я хочу вам рассказать. И, ну, естественно, мы все с вами верим, что Бог говорит, как там написано, что будут вразумляться видениями, да, ваши дочери и сыновья, старцы будут сновидениями вразумляться. Вот у меня был сон, то ли старею, то ли... Хотя у меня... вокруг меня много людей, которым в последнее время снятся сны какие-то пророческие, много. У меня сыну 12-летнему сон приснился, мне показалось, что пророческий. Но он точно не стареет, поэтому... Ну как, он взрослеет, да, но... Не знаю, почему так Библия говорит, но вот факт такой, что мне приснился сон. Я хочу вам его рассказать, потому что он для меня говорящий. И в этом сне я видел себя на нашей конференции. Мы проводили конференцию, как похожую на пасторский селах, в этом зале даже, по-моему. И вдруг в определенный момент в поклонении мне пришло откровение, мне пришло слово. И я вне очереди как бы... не по порядку, да, вышел, чтобы поделиться им, спонтанно вышел, чтобы поделиться этим откровением. Я говорил, я проповедовал такое слово, над которым я никогда не думал, то есть это не было так, что было в реальности у меня, и потом это приснилось, это было именно там. И потом, когда я проснулся, я очень явно это понял. И проповедь была такая. Я говорил так, Господь, когда будет принимать нас к себе, Он будет говорить: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина своего». И если мы, говорил я там, да, в этом сне, не хотим потерять следующее за нами поколение, если мы не хотим потерять поколение наших детей, молодежи, нам нужно войти в радость. Потому что им мы можем только так же сказать: следуйте за нами, войдите в радость нашу, в которой мы находимся. Если мы не будем в этой радости, то им некуда будет войти. Им негде будет оказаться. Войдите в радость, которую ваши отцы имеют. И если мы не сделаем этого, мы потеряем их. И в этот момент, когда я проповедовал и говорил это слово, говорил так спокойно, безэмоционально, какая-то женщина очень странная была в этом сне на заднем ряду, с очень, очень каким-то демоническим видом, и она параллельно со мной говорила что-то. Говорила своей соседке, говорила всем, говорила громко, и с каждым моментом, чем больше я говорил, тем громче она начинала говорить. И в конце концов я услышал, как она говорит: что это за ерунда? Кто это может слышать вообще, эти слова? Что это за глупость такая? Почему вы все слушаете эту ерунду, которую он проповедует? И она говорила так, говорила. И у меня такой естественной реакцией было в ответ на это. Я стал, как знаете, иногда проповедники делают, и мы все этим грешим, к сожалению. Я стал чисто эмоционально, чисто по-человечески от плоти форсировать свой голос и начинать говорить громко, чтобы перекричать ее. Начал так как бы давить на людей. Как бы: радость должна быть, что вы не радуетесь? А, ну-ка радоваться всем быстро, быстро кто не радуется еще. Ну не совсем так, но смысл такой, понимаете. Вы знаете, это бывает так. Потому что это всегда искушение есть, когда ты говоришь слово истины. И человек только свободно может избрать эту истину. Никто никому не может навязать ее. И всегда есть искушение сделать что-то по-человечески. Попробовать заставить людей исполнять истину. Но нам не дано заставить никого исполнять истину. Мы не можем. Потому что если мы заставим или будем принуждать кого-то исполнять истину, плод будет очень горький, результат будет очень плохой. Ничего хорошего не получится. Потом Эти же люди, они скажут, ты обманул меня. Ты меня заставил чувствовать то, что я не чувствую. Ты заставил меня делать то, что я не хотел делать. И они восстанут против и скажут, это ты виноват во всем. И поэтому слову дана такая власть звучать как слову. А искушение, оно всегда одно и то же. Произвести в людях эмоции, произвести в людях чувства какие-то и побудить их, принудить их к этому, да? Заставить их делать что-то. И вот я этому искушению поддался там во сне, начал кричать. Эта женщина просто вскрикнула в какой-то момент, закричала, подскочила к месту, где выключается рубильник электрический, и вырубила весь свет и электричество, и у меня перестал работать микрофон, и мы оказались в полной темноте, без звука, без света, без всего. И я в этот момент проснулся. То есть настолько это было ярко, она прям и выключила. Я и проснулся. Я посмотрел, часы было ровно 4:00. И этот сон прям врезался в мою память. Он так вошел в меня. И для меня этот сон очень говорящий. Он говорящий, потому, с одной стороны, он говорящий, потому что я понимаю, в нем содержится призыв к нам ко всем. Войдите в радость. Есть вещи, о которых Бог не говорит. Вам нужно делать то-то или то-то, или вам нужно молиться о том-то или о том-то. Он говорит так, это есть уже, это вам дано. Вам нужно в это войти. Это не что-то, что вам нужно вымолить, выпросить или заслужить каким-то образом. Это то, что дано. Как Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, сейчас я скажу, чтобы вы записали и, может быть, дома посмотрели, в 15 главе, в 11 стихе, Иоанна 15:11, он там говорит, «Моя радость в вас пребывает». То есть, да, это не о нашей радости идет речь даже. То есть, понимаете, тут проблема и вопрос не в том, что мы имеем радость или мы не имеем радость. Входим ли мы в радость Господина? Принимаем ли мы ее? Обнаруживаем ли мы ее в себе, что ли? Или верим ли мы в нее, что она в нас есть? Принимаем ли мы это верой? Это есть уже, все, тебе не надо делать, это есть и дано. И с одной стороны, это именно такой призыв. Войди, прими это. С другой стороны, там есть призыв, который ко мне, как к проповеднику, и, может быть, к вам тоже, если вы где-то делитесь этим словом о радости на группе или где-то еще. Слушай, не врубай человеческих усилий. Не делай этого. Истина сама будет действовать. Истина сама будет работать. Везде, где ты позволяешь действовать плоти, везде ты позволяешь следом действовать дьяволу. Если ты позволяешь если ты сам поступаешь по плоти, то дьявол поступает по-своему, он имеет право, и он вырубает всякую энергию, силу, и ты лишаешься помазания, силы и всего остального. Поэтому сегодня мне хотелось бы дать такое короткое учение по поводу радости, по поводу того, что Библия говорит нам о радости. Вы знаете, мы все, в общем-то, ну, по крайней мере, те, кто давно верующий, с самого начала церкви, мы все воспитаны на основах учения определенных, да, во многом Дерек Принц их заложил, его книги читали, и это было хорошее, очень здравое учение. И я помню еще с тех времен, я помню, как мы говорили об этом, что радость – это не состояние, не чувство, что радость – это решение, которое мы принимаем, определенное решение. Я в этом смысле сегодня, готовясь, тоже вспомнил это, учение о плодах Духа, которое было у Дерека Принца, и вот плод Духа – радость, как он говорит там, хочу поделиться его мыслями, которые, в общем, в плоть и кровь нашу с вами вошли, они уже наши с вами мысли, мы действительно живем этим, это так и есть. Он говорит так, что вообще человек, согласно Библии, человек трехсоставен. Человек есть дух, душа и тело. И чтобы нам не путаться, чтобы нам иметь ясное понимание, о чем говорит Библия, когда она говорит о радости, он говорит, давайте введем такую классификацию. И она, в общем-то, нормальная, она несовершенная, но просто, чтобы нам было понятно. Да? То, что касается тела, давайте назовем это удовольствие. То, что касается души, давайте назовем это счастье. А вот то, что касается духа, давайте назовем это радостью. И когда наше тело наслаждается или радуется чему-то, это удовольствие. Когда наша душа пребывает в комфортном, в хорошем, приятном состоянии, это называется счастье, мы счастливы. И он описывает там, ну, представьте себе человека, у которого все состоялось, у него там есть машины, и любимый человек рядом, и хорошие друзья, и он принят, и успешен в этой жизни. мы можем сказать о нем, он счастлив. Но посмотрите, через короткое время он потерял машину или потерял работу, или человек, который его любил, и он любил, ушел от него, и он остался без всего. Мы не можем назвать его счастливым человеком. Но вот радость, она не зависит от этого. Радость не зависит от этого. В Библии огромное количество примеров есть, когда люди, оказываясь в очень сложных, в ужасных просто обстоятельствах, тем не менее продолжали радоваться, и Библия описывает это. Они радовались. А чего стоит только один пример, который есть у пророка Аввакума в 3 главе, когда он говорит, помните, все это помнят, конечно, и знают, даже если бы не расцвела маслина, да? Даже если бы обманула эта виноградная лоза и не принесла никакого плода, даже если бы не стало овец в загоне, да, и там не было бы рогатого скота в стойле, да, если бы не было ничего вообще в жизни, то и тогда я буду радоваться о Боге спасения моего, я буду ликовать и благодарить Его. Вы знаете, когда апостолы проповедовали Евангелие, и ну, апостол Павел яркий в этом плане пример, они всегда проходили через очень тяжелые обстоятельства. И всегда, вот если мы посмотрим на жизнь, например, апостола Павла, в его жизни всегда присутствуют три вещи. В его жизни всегда присутствуют скорби, страдания. В его жизни всегда присутствует Слово Божье, которое он проповедует. И в его жизни всегда присутствует Дух Святой, который проявляется в радости, потому что он радуется и ликует. И много этих примеров, как в тюрьме они пели, помните, с силой, воспевали и так далее. И он, обращаясь к фессалоникийцам, в первом послании фессалоникийцев, в первом послании фессалоникийцам, в первой главе, в 6 стихе, он именно эту триаду, он показывает им, он объясняет им это. Это 1 фессалоникийцам 1:6. Сейчас. Вы тоже можете открыть, если хотите. Он говорит так. «И вы сделались подражателями нам и Господу». То есть он говорит о том, что прошел он сам, и он говорит о том, что прошел Христос. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». И вот это три вещи. С одной стороны, скорби и трудности какие-то, обстоятельства. Они могут быть лучше или хуже, такими или другими. Это не важно. Это не важно. Но посреди этих обстоятельств, которые, да, они есть, но посреди этих обстоятельств звучит слово, слово истины. В чем для нас с вами слово истины? Например, касательно радости. Радость – это решение. Радость – это то, о чем Давид говорит, когда скорби его объяли, он говорит, я пойду к трону Божьему, к трону радости, к престолу радости. И там, увидев лицо его, я возрадуюсь. Я тут соединил два псалма, там это есть в 20-м псалме, в 7-м стихе, который, помните, начинается «Радостью радуется царь, да, о тебе веселится царь». Там же есть в 7 стихе «Возвеселил радостью лица». Есть это место в 50-м псалме, где он, говоря о покаянии, просит «Возврати мне радость спасения». Да? Есть это в 42-м псалме, особенно в 42-м псалме, это видно. Даже можно весь его прочитать. Вот, откройте, пожалуйста, 42-й псалом тоже. То есть он описывает, например, вот со второго стиха там, да? «Ты, Бог крепости моей, для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага?» То есть понятно, что у него очень непростые обстоятельства. И дальше он говорит, «Пошли свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И пойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот он говорит так, что независимо ни от каких обстоятельств, эта радость, она не от обстоятельств приходит. Эта радость, она не связана с нашими чувствами. Эта радость, она не связана с тем, что говорит или чувствует моя душа. Это совершенно не важно. Эта радость не по поводу состояния эмоций моих. Эта радость – это решение, которое я принимаю. В чем это решение? Я прихожу к Богу. который есть Бог радости и веселья, я встречаюсь с Ним, я принимаю радость от Него. Как? Каким образом? Это самый, ну, такой большой и самый сложный вопрос. Потому что именно после этого сна тоже, я вот вчера на пятничной молитве, зная уже, что буду проповедовать о радости, да, и говорить об этом, я стоял и молился, и говорил: Господи, ну, я понимаю, что я, например, выйду и скажу. Ну, с одной стороны, я скажу вот об этом сне, с другой стороны, я буду говорить истину, как говорит Библия, да, что она говорит? Она говорит: радуйся, несмотря ни на что, независимо ни от чего, эта радость уже дана, она от Бога дана тебе. Но я знаю, что будут сидеть люди и смотреть на меня, и я буду читать в их глазах. Как? Как? И у меня только один ответ, у меня только одно слово – верой. Я не знаю как, у меня нет ответа, как бы, понимаете? Я понимаю для себя самого, как это. То есть это в опыте, да? Думаю, что у многих из вас тоже есть. И, может быть, я вас и возвращаю к вашему опыту – верой. Как это бывает? Верой, когда ты принимаешь это. И вот когда я стоял, и у меня были эти мысли, вдруг неожиданно у меня стало всплывать это место Писания. Это, давайте его прочитаем тоже. Это из Евангелия от Луки. Я не поставил закладку, сейчас буду искать. Из 4 главы, если я правильно помню. Нет, это из Иоанна, из 4 главы. А? Сейчас, не знаю сам, или Лука, или Иоанна. Сейчас, одно из двух. Не там и там, а где-то в одном из двух мест. Сейчас. Ну ничего, надо потерпеть чуть-чуть, ничего страшного. Так, сейчас. Пока радуйтесь, да. Пока войдите в радость Господина своего. Как правильно делать закладки, а? Место о том, когда он говорит, вот вы говорите, что осталось 3 месяца до жатвы, а я говорю, поднимите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели. Где это? Не, давайте прочитаем это. Иоанна, да? Да-да. Какая? 4:35. Вот я помню 4 глава. Сейчас. Надо. Вот, да, 4:35, спасибо. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Да, говорим, конечно, мы именно так и говорим. Сейчас ничего нету, а вот 4 месяца, может быть, что-то хорошее случится. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. То есть кому нам верить? Своим глазам или тому, что он говорит? Кому мы будем верить? Да? То есть получается так, что понятно, что он говорит это о обращении людей к Богу, да, о спасении. Потому что в другом он месте говорит: молите Господина жатвы, чтобы он послал делателей, потому что жатва поспела. И здесь тоже весь этот город самарийский обратился, самарянский, и сама самарянка обратилась. И он говорит: вот жатва, вот. И вы представляете себе, что эти слова звучат в том же самом обществе, в котором некоторое время назад он описывал и характеризовал его так. Вот он говорил о фарисеях, вспомните. Вы ходите от края одного моря до другого моря, пытаясь обратить хоть кого-нибудь. И у вас ничего не получается. Но если вдруг одного кого-то получится, вы делаете его сыном гиены. Помните это место Писания? То есть, по сути, состояние общества было очень прохладным, да, с одной стороны. Никакой жатвы там не намечалось. То есть люди были довольно холодны, и фарисеям не удавалось обратить никого. И ученики, видимо, тоже воспринимали таким образом. Ну, когда-нибудь, наверное, да, месяца через 4. Вот-вот оно, вот-вот-вот мы прям чувствуем пробуждение. Вот оно где-то здесь, рядом прям. Чувствую, вот уже набухло там все сейчас, как прольется только. Месяца через 4. Да, как линия горизонта, которая вроде рядом, а ты к ней сколько ни приближаешься, она все дальше и дальше от тебя. И вдруг Христос посреди этого говорит: смотрите, вопрос в том, куда вы смотрите. В этом вопрос. На самом деле, если вы смотрите сюда, то через 4 месяца, если вы поднимаете свои глаза, как он говорит, то вокруг огромное количество людей, которые нуждаются в спасении. Каждый момент времени это слово истинно и верно. Вокруг вас огромное количество людей, которые уже готовы принять слово и которые хотят. А почему мы их не видим? Вопрос веры, вопрос взгляда, вопрос туда, того, куда мы устремлены. С радостью примерно то же самое. С любым вопросом, который касается веры, он именно такой. Почему нас так часто Бог призывает? Ну, не молиться надо о любви, а принять эту любовь, которая уже есть. Не молиться и просить, дай мне радость, а просто принять ее, да? И многие вещи таким образом делаются. То есть многие вещи через веру принимаются. Поэтому он говорит здесь, и для меня это было странно, я сначала даже думал, наверное, Бог хочет, чтобы мы помолились за спасение людей, за то, чтобы Он послал нас. Наверное, об этом тоже надо молиться. И надо молиться об этом, не без наверное, 100%. Об этом надо молиться. Но я вдруг понял, здесь есть духовный принцип. Ты смотришь под ноги, и ты видишь не то, что там не зазеленело, еще не посеяно даже ничто. Твердая земля, ничего не вспахано. Ты видишь в своих обстоятельствах, в жизни. Там, мы говорим о финансах в последнее время, ты в этом видишь твердую землю. Мы говорим там о спасении людей, которые рядом. Ты в этом видишь, что никому ничего не надо. Никто не обращается. Ты по поводу радости, любви, своего сердца, всего чего угодно, смотришь под ноги. И вдруг он говорит, а ты голову подними, посмотри, посмотри по-другому. Посмотри моими глазами. И ты вдруг поднимаешь эту голову, и ты начинаешь в Слове Божьем, в истине, в духе видеть другое, видеть другие вещи. Видеть, что оказывается, жатва-то побелела. Оказывается, все уже есть. Оказывается, все дано. Дана радость уже. Дана уже любовь. Все это здесь. Просто нужно поднять взгляд. Яснее стало? Стало яснее? Мне стало. Стало? Не знаю, это внутри, это трудно объяснить, но мне стало яснее. Вера, и ты принимаешь это. Аминь, ты веришь? И принимаешь это. Аминь, аллилуйя. Аминь. Мне очень хочется, чтобы мы с вами помолились. И чтобы мы помолились не молитвой просьбы, да, а молитвой исповедания. Я понимаю, что внутри нас, в нашем сознании, очень много твердынь, которые отделяют нас от радости, которые не дают нам. Есть очень много твердынь. И я знаю, что, например, одна из них, такая очень простая твердыня, когда говорят так, ну и что, что у меня лицо унылое и морда кирпичом, а я внутри зато радуюсь. Знаешь, какой я радостный? Вот загляни-ка в сердце мое, ох, да. Посмотри в мой дух, да. Посмотри в мой дух. Ну, как бы трудно сказать неверующему человеку рядом с тобой, как бы, ну и что, что у меня такая физиономия кислая, зато у меня дух. Он не умеет в дух смотреть. Но более того, вы знаете, интересно так, что в книге Притч, в 15 главе, в 13 стихе, написано, что веселое сердце и лицо делает веселым. И это все равно будет отражаться в глазах. Я не говорю о том, что мы должны все время ходить и хохотать, и выглядеть странно, да, хотя в самом начале христианства что-то подобное было, и слава Богу, это важно. Конечно, радость бывает разная, но ты не спутаешь. Глазки-то светятся, глаза-то светятся. И в скорби, и в трудности, и где-то еще свет из глаз идет. Вот эта радость, она есть там, и она делает твое лицо светлым. Даже когда очень тяжело и плохо, Слово Божие попадает в твое сердце, производит в тебе веру, и это становится видно. У нас много твердынь есть, которые не позволяют нам войти в эту радость, которые удерживают нас там, в разуме. И сейчас звучало слово истины, и перед нами выбор. Согласиться с этим словом и сказать, да, Господи, аминь, да, аминь, я принимаю это слово. Я верю в то, что ты приготовил для меня. И пусть твоя радость будет во мне, в моем сердце, она есть там уже, я принимаю это. Либо мне можно сказать, ну, это, наверное, для каких-то просто глупых людей, которые не способны ничего понимать. Это для примитива, это для детского сада, это для начального уровня. Я предлагаю вам помолиться, прям предлагаю действительно. Можете не молиться, если не хотите. И исповедать истину в своей жизни. Встать на сторону истины. Сказать слово истины. сказать Ему: да, и аминь. Я принимаю эту радость Твою. Я принимаю Тебя. Давайте встанем вместе. Отец, во имя Иисуса Христа, я верю в Слово Твоей истины, которое говорит, что Ты даровал мне радость. Я принимаю это и утверждаю это в своей жизни. И радуюсь о Тебе радостью неизреченную и преславную. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аминь!